Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро». В студии обозреватель радио «Спутник» Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Российские юристы хотят урегулировать рекомендательные сервисы. Членов Московского отделения Ассоциации юристов России тревожит, что алгоритмы работы рекомендательных сервисов крупных интернет-компаний непрозрачны и никому не подотчетны. При этом они могут привлекать интерес к каким-то товарам и влиять на общественное мнение, в общем, являться рекламой.
Да. Собственно, авторы предложения видят выход в независимом аудите этих алгоритмов и возможность их отключения по желанию пользователей. Комиссия таким образом предложила дополнить депутатам закон об информации понятиями рекомендательный сервис и оператор рекомендательного сервиса. И также определить границы для регулирования конкретных операторов через количественные и через количественные показатели аудитории. Под новые требования смогут попасть только те интернет-площадки, у которых больше 100 тысяч пользователей в сутки и обрабатываются там данные более 500 тысяч россиян. Собственно, также члены этой ассоциации настаивают на том, что пользователям должна быть понятна, собственно, работа этих алгоритмов. Также должна предоставляться возможность отключать рекомендательные алгоритмы при сохранении доступа к сервису. И самих операторов рекомендательных сервисов надо обязать, доступно объяснять пользователям принципы их работы. Ну, а сами эти алгоритмы, как я уже сказал, необходимо проверять посредством независимого аудита для того, чтобы выявлять там некие аномалии и предупредить возможное продвижение противоправного контента. Сами представители отрасли IT считают, что такое регулирование излишнее, оно может очень серьезно навредить цифровой экономике, и обращают внимание на то, что все обязанности подобных сервисов уже закреплены в законодательстве и закреплены в соглашениях, которые пользователь принимает, когда регистрируется в том или ином сервисе.
Мы ставим галочки-то не читая, и соглашаемся, не читая.
Чья это проблема? Это наша проблема.
Я бы поспорил, потому что... почему мы так поступаем? Потому что если мы не поставим галочку, мы не будем пользоваться этими услугами. И тогда перед нами стоит выбор, пользоваться или не пользоваться. Пользоваться гораздо лучше. Поэтому все ставят галочки, не читая, потому что предпочитают пользоваться приложениями, сайтами и так далее.
Ну, выбор-то у тебя есть?
Пользоваться или не пользоваться?
Пользоваться или не пользоваться.
Очень часто выходит так, что как бы нет. Ну, то есть он, конечно же, есть, но это такой сомнительный выбор. Но ты или не пользуешься, или...
Ну, слушай, я думаю, у каждого сегодня есть какой-нибудь знакомый, который принципиально не присутствует либо вообще ни в каких социальных сетях, либо это, знаешь, в каких-то из... Ну, сильно ли это сказывается на том, что ты не можешь с этим человеком общаться? По-моему, нет.
Это знаешь, как выбор, когда приходишь в поликлинику, например, и тебе тоже раньше, по крайней мере, сейчас там с госуслугами все немножко изменилось, но раньше ты обязательно должен был заполнить бумажечку на обработку твоих персональных данных. А ты болеешь. И вот перед тобой выбор. Идти к врачу или не идти к врачу? У тебя перед тобой стоит такой выбор? Конечно же, нет. Ты в любом случае подпишешь, если хочешь быть здоров. Если не хочешь быть здоров, пожалуйста, конечно, перед тобой. У тебя всегда есть выбор. Поэтому, мне кажется, такое тоже, ну, не
очень понимаю, как связано больница с персональными данными и социальные сети, и рекомендательные сервисы.
Ты что, не ходил в поликлинику и не заполнял бумажечку, где надо ставить подпись под разрешением на обработку твоих персональных данных?
Я ходил и заполнял эту бумажечку регулярно, много где подписываю, но мы-то говорим именно о рекомендательных сервисах и о том, что их работу хотят неким образом урегулировать. Это разные вещи.
Но
обработка персональных данных.
Мы просто говорили с тобой о выборе, об иллюзии выбора. Мне кажется, что это иллюзия выбора. А так-то, конечно, нет, это не инициатива. Понятно, что нужно как-то регламентировать, и чтобы была у человека возможность отключать эти рекомендации. С одной стороны. А с другой стороны, я всегда к рекомендациям относился как к рекламе, ни к чему иному.
Ну вот, на это же внимание обращают, собственно, да, и специалисты отрасли. И вот что нам рассказал IT-эксперт, владелец компании OMMG Technology Сергей Кравцов.
Уважаемые господа юристы, совершенно не знакомятся с правилами работы сервисов. Наверное, я бы рекомендовал вот этим огромным юридическим ассоциациям в первую очередь попытаться изучить все-таки основные документы, которые регламентируют вообще отношения между пользователем клиентам компании и самой компании. Потому что если почитать license agreement в любом социальном сервисе, рекомендательные сервисы являются частью, и клиенты, когда начинают бесплатно пользоваться сервисами, социальными сетями, они изначально соглашаются, что рекомендательные сервисы являются частью этого большого сервиса.
Ну вот, иллюзия выбора.
Да, но еще на что обращают внимание, собственно, в Московском отделении Ассоциации юристов России, так это то, что подобного рода алгоритмы могут как создавать ажиотажный спрос на какой-то товар или привлекать внимание к какой-то теме, в общем, так или иначе формировать или даже, может быть, манипулировать общественным мнением по определенным вопросам, предлагая пользователям тот или иной контент не обращать внимания на какой-то другой. Но, в общем, мы сейчас можем все узнать из первых уст.
Да, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Александр Викторович, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Да, пожалуйста, свою мотивацию расскажите нам, почему вас заинтересовала эта проблема, насколько ее масштабы велики.
Мы посчитали следующее, что рекомендательные сервисы позволяют формировать персональное информационное поле и создавать некую локальную информационную потребительскую картину. И это может быть и хорошо, и плохо, да, в зависимости от того, как инструменты в виде алгоритмов этих рекомендательных сервисов уже используют конкретные площадки.
Александр Викторович, простите, пожалуйста, перебиваю. А давайте сразу обозначим, о каких конкретно ресурсах мы говорим. Мы говорим о Ютьюбе, о Кинопоиске или о супермаркетах онлайн, которые нам предлагают товары.
Ну, это маркетплейсы, это поисковые системы, это социальные сети.
Угу.
В первую очередь.
Так, да. Выяснили.
Соответственно, если мы говорим об возможных последствиях для потребителей, то есть и для бизнеса, то есть яркие примеры уже того, как недобросовестно вели себя площадки. То есть, для потребителя важно получить и выбрать наилучшее предложение, по товарам, работам, услугам, которое будет для него комфортно. Например, Booking в свое время был оштрафован ФАСом за то, что обязывал все российские гостиницы давать цены с одинаковым порогом. Это значит, что, например, если гостиница могла дать цену ниже и привлекательнее, то Booking не выставлял ее предложение. Следовательно, страдал бизнес, потому что одинаковая комиссия, которую получал Booking, была для него привлекательна. А бизнес не мог расширить линейку клиентов за счет того, что дать наилучшую цену, меньше, нежели чем ту, которую обязывал Booking. Соответственно, рекомендательный сервис использовал свое положение для того, чтобы ухудшит положение бизнеса и потребителей.
Александр Викторович, бизнес вам скажет, слушайте, во-первых, это не либерально с точки зрения экономической модели, то есть государство пытается вмешиваться, в наши маркетинговые дела. С другой стороны, они скажут, мы таким образом зарабатываем деньги, используя и алгоритмы, и большие данные, и искусственный интеллект, а вы опять же нам мешаете. Чего вы к нам лезете?
Смотрите, тот пример, который я сказал, он незаконен, первое. Второе, поэтому деньги надо зарабатывать законным путем. Это первое. Второй момент. Мы же не предлагаем того, чтобы отказаться от этой системы. Мы предлагаем дать потребителям выбор, использовать эту систему или не использовать. Это первое. По своему усмотрению. Второе, мы предлагаем таким системам раскрывать потребителю информацию о порядке их работы, чтобы они были прозрачными, и потребитель понимал, как это действует. И третье, мы предлагаем маркировать непосредственно те предложения, которые потребитель получил на основе рекомендательных сервисов.
Но они же нашли, мы об этом говорили вот с Кириллом, да, об этой самой галочке, которую ты в самом начале, как только начинаешь пользоваться сервисом, ты ее ставишь. Для меня это тоже, я говорил, иллюзия выбора, отсутствие выбора. Но на самом деле законодательно там, де юре, этот выбор есть. Ты или соглашаешься с условиями и принимаешь их все, и тогда пользуешься или Алиэкспрессом, или Ютубом.
По поводу, я еще дополню, да, Александр Викторович, по поводу выбора или там возможности лучшего выбора, но мне кажется, ну, вот в сегодняшнем 2021 году человек сам должен понимать, что если ты формируешь свою там, окей, информационную повестку на основании новостей в Фейсбуке, это твои проблемы, что ты не можешь получать информацию из других источников, анализировать ее и сравнивать. То же самое, если ты заказываешь, делаешь какие-то заказы только на одном маркетплейсе, но это твоя проблема, что ты не можешь воспользоваться другим маркетплейсом и посмотреть, может быть, у них есть другие предложения. Просто не очень понятно, зачем здесь законодательное регулирование.
Ну, смотрите, первое, как правило, все площадки, ну, многие площадки осуществляют слежение за пользователями, даже за пределами площадок. Тот же Facebook, он имеет соглашение с рядом сайтов, по которому там следит за вами и потом предлагает товары, которые там, соответственно, могут быть либо конкурентными, либо выше. Второй момент. Конечно, у всех есть право выбора. И именно эта инициатива, она и рассчитана на право выбора, потому что, чтобы каждый marketplace, он давал определенные права потребителям. То есть, и, ну, как бы, то же самое касается и социальных сетей, чтобы они давали такую возможность. По поводу вашего вопроса с лицензионным, с пользовательским соглашением, да, действительно, на сегодняшний день пользовательское соглашение вы либо принимаете и там работаете на ресурсе, либо, если вы его не принимаете, то вам отказывают. Собственно, поэтому в том числе тоже мы рассматриваем этот законопроект для того, чтобы закон обязал соответствующие ресурсы включать условия такое в пользовательское соглашение, чтобы у пользователя появился выбор. Ну, мы можем, например, посмотреть на ВКонтакте, который достаточно успешно это делает, и там вы можете как включить рекомендательный сервис или отключить рекомендательный сервис, и ваша лента будет наполнена только там теми событиями, которые вы хотите видеть, там, исходя из там ваших друзей, например.
А вы проводили какие-то расчеты, может быть, предварительные, относительно того, насколько инициатива может быть затратна для бизнеса?
Смотрите, мы такие расчеты не проводили, но мы видим примеры, что это возможно и что это будет сделано, потому что там те же иностранные юрисдикции, например, там Евросоюз на сегодняшний день уже выпустил рекомендации, да, которые содержат о том, что содержит информацию о том, что алгоритмы должны быть прозрачны, и порядок работы должен именно прозрачен быть. И б, если вы показываете рекламу, то она обязательно должна быть промаркирована. И сейчас в том числе рассматривается в ЕС проект закона о цифровых сервисах, да, который в том числе, скорее всего, обяжет цифровые сервисы действовать таким же образом, как мы предлагаем. Плюс, если мы возьмем Штаты, то в Штатах сейчас идет такой же процесс. То есть там регулятор запросил все маркетплейсы плюс социальные сети информацию о раскрытии работы их таргетинговой рекламы там, и других алгоритмов, которые они используют для того, чтобы это изучить и потом приступить к регулированию. Если мы говорим про антимонопольное регулирование, то, как вы, скорее всего, знаете, на сегодняшний день в отношении многих сервисов там, Amazon и Google ведутся антимонопольные расследования как раз по причинам, связанных с работой их поисковых систем и алгоритмов ранжирования. В том числе это связано с тем, что зачастую они предлагают в первую очередь те товары, работы и услуги, которые аффилированы с ними. Похожая ситуация и в России. То есть, ну, Например, можно привести дело Колдунчиков и Яндекса, в котором Яндекс делал приоритет непосредственно тем продуктам, да, в поисковой выдаче, которые являются его продуктами, и тем самым ущемлял интересы конкурентов. Ну и ФАС, соответственно, выдал Яндексу предписание о том, чтобы он перестроил систему и открыл информацию о работе его алгоритма.
Александр Викторович, ну, просто пока это звучит как, я не знаю, как с истории про предустановленное программное обеспечение на российских, на телефонах и на смартфонах, которые продаются на территории России. И исходя из того опыта, какие законопроекты в данной сфере принимает Государственная Дума, из серии «Мы сейчас опишем рамки», а потом правительство решит и наполнит уже эти рамки, и в итоге все будут не понимать, что происходит.
Я не совсем понял по аналогию, потому что, ну, предустановка ПО, в ней я не вижу ничего плохого. Это же возможность пользователю дать выбор по умолчанию. То есть изначально либо включать программное обеспечение там отечественного производства, либо использовать другое программное обеспечение. Ну, то есть чем больше у пользователя выбор, на мой взгляд, тем лучше. То есть здесь такая же аналогия. В данном случае же пользователь не страдает от предустановки ПО, он просто получает расширенный вариант, что ему изначально использовать, там, российское программное обеспечение или иностранное, российскую поисковую.
Я не знаю, Александр Ильич, но вот я в 2021 году не понимаю, что мне использовать, Яндекс.Браузер мне использовать или мне Google Chrome все-таки.
Нет, но когда ты покупаешь телефон Apple, в нем нет у тебя альтернативы, у тебя только Google.
А вот я сам
Google.
Зайти в магазин приложений не могу,
но,
да?
Ну, видишь, это дополнительные действия. То есть тебя навязывают выбор, точнее,
а тут
тебя
мне навязывают свободу выбора, или как
нет,
это называется?
Тебе не предоставляют выбор, но у тебя есть возможность скачать дополнительно. Но есть
боже,
такая
какая проблема.
Но,
то же самое, это... как и с алгоритмами. Слушайте, ребят, включите режим инкогнито у себя в браузере.
Это разговор о монополиях. Это разговор о монополиях. Я просто, знаете, о чем подумал? О том, что, ну хорошо, сейчас мы, значит, действительно обяжем, чтобы сервисы предоставляли открытую, прозрачную информацию о том, как действуют эти алгоритмы. То, что бизнес пытается нам все время что-то впарить, это же очевидно. И вот эта история с галочкой и, значит, соглашением, она тоже появилась ровно отсюда же, потому что они искали способ юридически обосновать свое впаривание. Вот сейчас очередная инициатива там с вашей стороны для того, чтобы сделать алгоритмы прозрачными. А я думаю, что они придумают потом еще что-то для того, чтобы обойти эту инициативу.
Леш, Александр Викторович, скажут, что наш алгоритм коммерческая тайна.
Смотрите, давайте разделим две вещи. Первое. Алгоритм, то необходимость раскрытия порядка работы алгоритма для пользователей. Это не значит, что для пользователей нужно расписать, там, на каком языке программирования написан непосредственно алгоритм, там, какие компиляции в нем есть, юниты там, и другие соединения. Это значит, что пользователю надо четко объяснить о том, как этот алгоритм работает. Это первая часть. Вторая часть по поводу коммерческой тайны. Безусловно, каждый такой алгоритм – это интеллектуальная собственность каждой из компаний. И эту интеллектуальную собственность у нас защищает закон. Поэтому, если мы говорим о проверке этих алгоритмов, да, там, например, независимым аудитом, да, на предмет там, наличия в них там, определенных дыр или там, специфических вещей, которые позволяют делать определенные вещи, то это нужно делать очень аккуратно. Именно таким образом, для того, чтобы не нарушать их права в части интеллектуальной собственности. Ну, здесь можно как некий пример привести, например, работу с данными в ЕС. Да, и, ну, как бы создать такую же аналогию и обсудить с бизнесом. Она заключается в следующем, что в Европейском Союзе для того, чтобы делиться данными, сейчас будут созданы специальные посредники, которые данные персональные людей будут хранить у себя. Они будут хранить их в зашифрованном виде, и как раз для целей обогащения искусственного интеллекта, там, алгоритмов больших данных будут давать их в зашифрованном виде только тем компаниям там, и тем лицам, которые там соответствуют европейскому закону и его требованиям General Data Protection. Здесь можно сделать такую же аналогию, чтобы независимый аудитор, ну, как бы, при проверке кода принял все меры безопасности для того, чтобы этот код никуда не утек, чтобы этот код не стал достоянием третьих лиц, и эти действия не нарушили права бизнеса. Я думаю, что этот механизм будет обсуждаться дополнительно уже непосредственно с бизнесом, потому что для бизнеса это важно. Это как бы его продукт, за счет которого он зарабатывает деньги. Поэтому здесь, безусловно, надо принять все меры для того, чтобы защитить такой продукт.
Спасибо большое. Благодарю вас. Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, был с нами на прямой связи. Через паузу к второму специалисту.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев в студии. Говорим мы об инициативе, которая призвана регламентировать рекомендательные сервисы в интернете. Послушали мнение, собственно, авторов инициативы. Теперь к бизнесу. Да. Гендиректор Ассоциации интернет-видео Александр Бырдин с нами на прямой связи. Алексей Бырдин, простите, пожалуйста. Алексей, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Как вам инициатива московских юристов, идея?
Слушайте, вот я зацепил кусочек прямой речи Саши, который был в вашем эфире только что, то, что он говорил, в целом звучит нормально, но если бы они именно это предлагали, именно это написали в своем заключении, было бы все нормально. Но там написано совершенно другое, к сожалению. Дело в том, что рекомендательные сервисы, которые они предлагают регулировать, они сами по себе бесполезны. Они всегда являются приложением к какому-то функциональному сервису. Будь то, поиск билетов, или социальная сеть, или онлайн-кинотеатр, или что угодно. То есть это рекомендательный сервис помогает пользователю получить лучший опыт. То есть, либо получить...
Алексей, насколько верно это утверждение? А разве рекомендательный сервис не позволяет бизнесу нам что-то впарить, называя вещи своими именами?
Нет, простите, я не договорил. Смотрите, рекомендательный сервис сам по себе не существует. Он существует только в рамках какого-то функционального сервиса, либо информационного, либо торгового, либо развлекательного, там, и так далее. Этот сервис не может существовать сам по себе. Он всегда, этот искусственный интеллект, собирает какие-то действительно данные пользователей, на базе их предпочтений предлагает какие-то товары, услуги, контент и так далее.
Алексей, то есть я правильно вас понимаю, описать и ввести это понятие с точки зрения закона рекомендательный сервис просто невозможно технически?
Практически да. То есть невозможно контролировать часть целого, не контролируя это самое целое. А поскольку у нас существует достаточно развитое регулирование всевозможных видов сервисов, и социальных сетей давнего времени, и там онлайн-кинотеатров, я уже не говорю про торговлю и рекламу как отдельные виды деятельности, которые достаточно жестко и давно зарегулированы, таком подходе просто нету смысла. Поэтому мы ни в коем случае не оспариваем цель, заботу о гражданах, которым действительно нужно иметь возможность сравнить, скажем, чистую выдачу от того объема предложений, которые формирует для них искусственный интеллект через рекомендательный сервис. Но просто тот способ, которым это предлагается сделать, нам кажется очень нелогичным и потенциально опасным, потому что просто с точки зрения юридической техники это крайне странный подход. Понимаете, не регулируют отдельно рулевое колесо в автомобиле. Регулируют сам автомобиль.
То есть опасность в том, в том, что непонятно, что будут описывать.
Да, и из-за того, что Там много достаточно говорится про пояснительных документах к этому заключению. Мы смотрели ту версию, которая была направлена в Государственную Думу. Да, то есть то, что получат на выходе наши законодатели. Законодатели люди заняты, им в детали вникать особо некогда. Поэтому, исходя из того, что они прочитали в письме Ассоциации юристов, эта версия нам кажется очень неправильной, тенденциозной и опасной.
Но, знаете, вот и получается дилемма, значит, одним некогда читать, они ни черта не понимают в сложностях этих алгоритмов, просят их сделать более прозрачными, а другие, которые прекрасно понимают, используя существующие лазейки, как, например, Cambridge Analytica, значит, с помощью обработки больших данных позволяют себе формировать общественное мнение, манипулировать общественным мнением и так далее. И как разобраться в этом? Большой-большой вопрос.
Не манипулируйся.
Гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин был с нами на прямой связи. Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев, спасибо.
Спасибо.